Гости выходили из большого чертога, накрывая головы капюшонами от дождя. Старый бык и щуплый лорд Касвелл опять под хмельком отошли от Дунка подальше. Сир Мортимер Бокс посмотрел на него с любопытством, но промолчал. Утур Андерлиф был посмелее. «Пир окончен, вы опоздали», — сказал он, натягивая перчатки. «Вижу меч снова при вас. Я заплачу вам выкуп, не беспокойтесь». Изрубленный щит Дунк бросил у септы и держал левую руку под плащом, пряча кровь. «А если буду убит, можете обыскать мой труп». «Благородство и глупость порой не так легко различить», — засмеялся сир Утур. «Еще не поздно принять мое предложение, сир». «Ошибаетесь, поздно». Дунк прошел мимо него в двери чертога. Внутри пахло дымом, элем и мокрой шерстью. С галереи доносилась тихая музыка. Кирби Пим и Лукас Нейланд на верхней половине стола играли в «Кто кого перепьет». Лорд Пек на помосте беседовал с лордом Костейном. Новая леди Баттервелл одиноко сидела на высоком хозяйском месте. Ниже соли заливал горе сир Кайл. Хлебную миску перед ним наполняли остатки вчерашнего пира. В харчевнях Королевской гавани такое блюдо называлось подливенным. Подлива сира Кайла подернулась жиром, он не прикасался к еде. «Сир Дункан!» — кивнул он, когда Дунк сел рядом. «Эля, хотите?» Эля Дунку хотелось меньше всего. «Вам нехорошо? Вид у вас...» Дунк и чувствовал себя соответственно. «Что сделали с Гленденом Болом?» — спросил он. «В темницу бросили. Не знаю, может, этот парень и выблядок, но вором он мне не показался». «Так он и не вор». «Рука-то!» — прищурился сир Кайл. «Чем это вас угостили?» «Кинжалом». Дунк хмуро обернулся к высокому столу. Сегодня он дважды избежал смерти. Обычному человеку этого бы хватило, но Дунку Чурбану... «Ваше Величество!» — окликнул он, встав. Немногочисленные едоки отложили ложки и уставились на него. «Ваше Величество!» — повторил Дунк чуть громче и пошел по ковру к помосту. «Дэймон!» В чертоге стало тихо. Человек, называвший себя скрипачом, улыбнулся. Сегодня он оделся в лиловое, под цвет глаз. «Сир Дункан, рад, что вы с нами. Чего желаете?» «Правосудие для Глендона Болла». Имя эхом отразилось от стен, и на миг все в чертоге будто окаменели. Но тут лорд Костейн грохнул кулаком по столу. «Смерть! Вот чего он заслуживает!» Около 10 голосов поддержали его, а сир Харберт Пек присовокупил: «Все бастарды воры, если не хуже, кровь сказывается». На мгновение Дунк отчаялся, один в поле не воин, но из-за стола, пошатываясь, встал вересковый кот. «Может, он и бастард, но родился от огненного шара. Сир Харберт верно сказал, кровь всегда скажется». «Никто не чтит огненного шара больше, чем я», — нахмурился Дэймон. «Но вряд ли сей ложный рыцарь родился от его чресел. Он украл драконье яйцо, убив при этом 3 человек». «Он не повинен ни в том, ни в другом», — настаивал Дунк. «Если 3 в самом деле убиты, то это не его вина. Вашему Величеству не хуже меня известно, что сир Глендон сражался весь день, не покидая ристалище». «Да, я его видел», — признал Дэймон. «Но драконье яйцо нашли у него в поклаже». — Вот как? — Где же оно сейчас? — В надежном месте и под охраной, — отрезал лорд Пек. — А вам-то что за дело, сир? — Я хотел бы взглянуть на него, милорд. Прошлой ночью я видел его только мельком. — Ваше Величество, — прищурился Пек, — мне сдается, что этот межевой рыцарь приехал в замок незваным, как и сир Глендон, и мог быть его соучастником. «Ваше Величество», — не уступал Дунк, — «то драконье яйцо, что было найдено в вещах сира Глендона, подложил туда сам лорд Пек. Пусть он принесет его сюда и покажет вам. Я ручаюсь, что это всего лишь разукрашенный камень». В чертоге поднялся крик, рыцари начали вскакивать на ноги. Дэймон казался чуть ли не таким же растерянным, как обвиненный в краже сир Глендон. «Да вы никак пьяны, друг мой. Я потерял талику крови. Но рассудок при мне. Сира Глендона обвинили несправедливо». «Ну зачем? Если Бол, как вы утверждаете, невиновен, зачем было лорду Пеку его обвинять и подменять яйцо раскрашенным камнем?» чтобы расчистить дорогу вам. Других рыцарей его милость купил золотом и посулами, но Бол не пожелал продаваться. — Неправда, — вспыхнул скрипач, — правда, правда. — Пошлите за сиром Глендоном, он сам вам скажет.
— Хорошо. Велите привести сюда бастарда, лорд Пек. Яйцо пусть принесут тоже, я желаю посмотреть на него.
— Бастарда сейчас допрашивает, ваше величество, — сказал Пек, с ненавистью глянув на Дунка. — Еще пара часов, и он признается во всех своих злодеяниях.
— Милорд хотел сказать «пытают», — возразил Дунк. — Через пару часов он признается, что убил также отца и братьев вашего величества.
— Довольно, — побагровел Пек, — еще одно слово, и я вам вырву язык.
— Вы лжете, вот вам целых два слова.
— Они дорого вам обойдутся, — пообещал Пек. — Схватить этого человека и заковать в цепи.
— Нет, — тихо, но грозно молвил Дэймон, — я хочу узнать правду. — Сандерленд, Вируэлл, Смолвуд, возьмите своих людей и приведите сюда сира Глендона, не делая ему никакого вреда. Если кто-то будет чинить вам препятствие, скажите, что выполняете приказ короля.
— Слушаюсь, — ответил лорд Вируэлл.
— Я решу это дело так, как решил бы отец. Сира Глендона обвиняют в тяжких преступлениях, но он, как рыцарь, имеет право на испытание поединком. Я встречусь с ним на ристалище, и пусть боги рассудят нас.
Геройской крови в нем поубавилось, да и шлюхиной тоже, — подумал Дунк, когда двое людей лорда Вируэлла свалили к его ногам голову сира Глендона. Лицо у Бола распухло, нескольких зубов не хватало, правый глаз сочился кровью, на груди остались следы от прижигания каленым железом.
— Теперь вы в безопасности, — тихо сказал сир Кайл.
— Здесь только двое межевых рыцарей, а мы, видят боги, никому зла не делаем. Дэймон послал их обоих в комнаты мейстера, велев заняться ранами сира Глендона и посмотреть, может ли он сражаться. Смывая с него кровь, Дунк увидел, что три ногтя на левой руке вырваны, ужаснулся и спросил, — Вы копье-то удержите?
— Копье, — пробормотал Бол, пуская изо рта кровь и слюни, — а пальцы у меня все на месте?
— Пальцы все, а вот ногтей только семь.
Черный Том хотел отрезать мне пальцы, но его куда-то позвали.
Это с ним я буду драться?
Нет, его убил я.
Кому-то следовало, — улыбнулся страдалец.
Сражаться вы будете со скрипачом, настоящее имя которого...
Дэймон, знаю, мне сказали.
Черный дракон. Отец погиб за него. Я бы с радостью стал его человеком, убивал бы его врагов и своей жизни не пощадил. Одного только не могу — проиграть.
Бол сплюнул на пол выбитый зуб. «Можно мне вина?»
«Где у нас мех, сир Кайл?»
Молодой рыцарь отхлебнул как следует и сказал:
«Гляньте на меня, трясусь, как девчонка».
«Наконец-то усидите», — нахмурился Дунк.
«Помогите мне умыться, дайте щит и копье, а там поглядим».
Дождь немного унялся только к рассвету. Грязь, покрывавшая двор, блестела при сотне факелов, у белых стен клубился туман. Те гости, что еще не разъехались, заняли свои места на отсыревших сосновых скамьях. Среди них, в кучке своих вассалов и домашних рыцарей, стоял лорд Гармон Пек. Дунк, еще недавно бывший оруженосцем, не забыл прежних навыков. Он застегнул пряжки на доспехах Боула, прикрепил шлем к вороту, помог рыцарю сесть на коня, подал щит. На сильно изрубленном дереве был еще виден огненный шар. Взглянуть на этого воина со стороны — увидишь напуганного угрюмого мальчишку, не старше эго. Гнедая кобыла, без каких-либо знаков отличия, тоже беспокойно приплясывает. Лучше бы он взял собственного коня. Гнедая, конечно, резвее и лучших кровей, но всадник чувствует себя увереннее на знакомом коне.
— Теперь копье.
— Боевое, — сказал сир Глендон. — Боевые копья короче и тяжелее турнирных, 5 футов крепкого ясеня с остальным острием. Дунк выбрал в стойке одно и стал смотреть, нет ли трещин на древке. Один из оруженосцев на другом конце поля подал Дэймону такое же. Мечи и скрипки на попоне его коня сменил трехглавый дракон дома черного пламени, черный на красном поле. Принц смыл краску с волос, и они, не спадая на ворот, сверкали кованым серебром и золотом. У эго такие же волосы, если их отрастить. Дунку трудно было представить его с длинными волосами,
Но когда-нибудь он их увидит, если оба они доживут до этого дня.
«Сир Глендон, бастард», — начал Герольд, поднявшись на свою вышку, — «обвиненный в краже и смертоубийстве, выходит доказать свою невиновность. Дэймон II из дома Черного Пламени, истинный король андалов, руинаров и первых людей, владетель семи королевств и хранитель государства, выходит доказать виновность бастарда Глендона».
Пары лет как не бывало, Дунк снова стоял на Эшфордском лугу, и Бейлор, сломя копье, наставлял его перед боем. Он вернул копье обратно и взял турнирное. Легкое, изящное, 12 футов длиной. «Возьмите это», — сказал он Болу. «В Эшфорде при испытании семерых мы вооружились такими».
«Но скрипач взял боевое, хочет меня убить. Сначала он должен попасть». «Если ударите первым, он не коснется вас».
«Ну, не знаю. Зато я знаю». Сир Глендон взял у Дунка копье и пустил лошадь рысью.
«Тогда да спасут семеро нас обоих».
На востоке на бледно-розовом небе сверкнула молния. Дэймон, вонзив в бока коня золотые шпоры, метнулся вперед. Сир Глендон выехал навстречу, целя длинным копьем в грудь принца. Грязь летела из-под копыт. Факелы, казалось, вспыхнули еще ярче. Зажмурившийся Дунк услышал треск, крик, звук падения. «Нет!» — горестно завопил лорд Пек. «Нет!» — Дунк, пожалев его на долю мгновения, снова открыл глаза. Вороной жеребец трусил по полю без седока. Дунк перехватил его. Сир Глендон Болл потрясал расщепленным копьем. Люди бежали к недвижимому скрипачу, лежащему ничком в луже. Когда его подняли, он был в грязи с головы до ног.
«Бурый дракон!» — крикнул кто-то.
По двору пробежал смех, и свет зари омыл белые стены. Как только Дунк и сир Кайл помогли Болу слезть с коня, где-то затрубил горн, и часовые на стенах отозвались тревожными криками. Из утреннего тумана к замку шло чье-то войско.
«Выходит, Эк не соврал», — сказал удивленный Дунк сиру Кайлу.
К белым стенам двигались знамена лорда Моутона из Девичьего пруда, Блэквуда из Древорона, Дарклина из Синего Дола. Из подвластных короней земель пришли Хейфорды, Росби, Стокварты, Масси, солдаты самого короля с тремя королевскими гвардейцами во главе и 300 вороньих зубов, вооруженных длинными чардревными луками. Сама безумная Данелла Лодстон выступила из своего страшного Харренхолла, черная броня облегала ее, как стальная перчатка, по плечам струились рыжие волосы. На восходящем солнце блестели 500 пик и в десятеро больше копий. Над изобилием ярких стягов реяли два королевских дракона на черном поле, красное трехглавое чудище короля Эйериса и белый, выдыхающий алое пламя.
«Значит, воевода все же не Мэйкар», — понял Дунк.
Герб принца из летнего замка, 4 трехглавых дракона, символ четвертого сына, одинокий белый дракон указывает на десницу короля, лорда Бриндона Риверса. Во главе войска шел сам Красный Ворон. Первый мятеж черного пламени угас в крови на багряном поле, второй кончился пустой похвальбой.
«Нас не сломить», — возвестил со стены молодой Дэймон. «Дело наше правое. Мы прорубим себе дорогу сквозь их ряды и пойдем на королевскую гавань. Трубите трубы!»
Лорды, рыцари и латники, перешептываясь за его спиной, потихоньку уходили к конюшням, калитке или в укромные места, где надеялись отсидеться. Когда Дэймон поднял над головой меч, всем стало ясно, что это вовсе не черное пламя.
«Здесь будет новое багряное поле», — посулил он.
«Не пошел бы ты, пиликалка», — ответил на это седовласый оруженосец. «Я хочу пожить еще малость». В конце концов, Дэймон II выехал из замка один и вызвал на бой Красного Ворона.
«Я сражусь с тобой, с трусливым Эйрисом или с любым бойцом, которого тебе будет угодно назвать».
Но его попросту окружили, стащили с коня и наложили на него золотые оковы. Остяг его бросили в грязь и сожгли. Дым от горящего знамени был виден на многие лиги вокруг. Единственная кровь, пролившаяся за день, принадлежала человеку лорда Вируэлла. Он стал похваляться, что был одним из глаз Красного Ворона и скоро будет вознагражден. К новой луне Я буду валяться со шлюхами и пить дарнийское красное, — успел сказать он, и рыцарь лорда Костейна рассек ему глотку со словами «отведай-ка этого». Не дарнийское, зато красное. Все остальные, кто был в замке, выходили из ворот молча, и стальной холм из сложенного ими оружия рос на глазах. Их связывали и уводили прочь дожидаться суда. Дунк шел с сиром Кайлом и Глендоном Болом. Сира Мейнарда они не нашли, ночью он бесследно исчез. Ближе к вечеру королевский гвардеец сир Роланд Кракехол отыскал среди пленных Дунка. «Где вы пропадали, сир Дункан?» «Клянусь седьмым пеклом. Лорд Риверс давно вас спрашивает. Благоволите пойти со мной». Длинный плащ Кракехола, развиваясь на ветру, белел, как снег или лунный свет. «Я видел вас во всем белом с головы до ног, в длинном белом плаще», — вспомнилось Дунку. «А еще тебе снился дракон, выходящий из каменного яйца», — хмыкнул он. «Одно столь же бессмысленно, как другое». Шатер десницы стоял в полумиле от замка, в тени развесистого вяза. Рядом паслись коровы. Короли и десницы приходят и уходят. Крестьяне и коровы живут, как ни в чем не бывало, — так говаривал старый рыцарь. «Что с ними сделают?» — спросил Дунк сира Роланда, проходя мимо сидящих на траве пленников. «Отведут в королевскую гавань на суд. Рыцари и латники отделаются довольно легко, а они лишь повиновались своим сюзеренам. А лорды? Ну, кого-то помилуют, если они чистосердечно во всем признаются и отдадут в заложники дочь или сына. Тем, кто уже получил помилование после Багряного поля, придется хуже. Их ждет заключение и лишение прав. А зачинщики поплатятся головой». Красный ворон уже приступил к делу. На копьях у его павильона торчали головы Гормона Пека и Черного Тома Хедля. Под ними были выставлены щиты. Три замка, черные на оранжевом. Человек, убивший Роджера из Пенетри. Глаза лорда Гармона даже после смерти остались твердыми, как кремень. «Зачем это?» — спросил часовой, когда Дунк закрыл их. «Вороны все равно выклюют. Я ему кое-чем обязан. Не погибни Роджер в тот день, старый рыцарь даже и не заметил бы Дунка, бегущего по улице за свиньей. Началось все с того, что один старый король дал меч одному сыну вместо другого, и вот Дунк стоит здесь, а бедный Роджер лежит в могиле. Десница ждет», — поторопил его Роланд Кракехол. Войдя в шатер лорда Бриндена Риверса, десницы, бастарда и колдуна, Дунк увидел перед собой эго, вымытого и одетого, как подобает принцу. Лорд Фрей сидел на походном стуле с чашей вина в руке и уродцем сынком на коленях. Лорд Баттервилл тоже был тут, колено преклоненный, дрожащий, бледный. «Если изменник трус, он не перестает быть изменником», — говорил, обращаясь к нему, лорд Риверс. «Я верю едва ли одному слову из десяти проблеенных вами, лорд Амброс, и потому оставляю вам десятую долю того, чем вы владели до сего дня. Жену тоже можете оставить себе, совет да любовь». «А белые стены?» — дрожащим голосом спросил Баттервилл. «Отойдут железному трону. Я разрушу ваш замок до основания и присыплю солью ту землю, где он стоял. Лет через 20 никто и не вспомнит о белых стенах. Старые дураки с молодыми бунтарями до сих пор совершают паломничество на Багряное поле и сажают цветы на месте гибели Деймона Черное Пламя. Второго памятника черным драконам я создавать не намерен». «Пошел прочь, таракан!» — махнул рукой Риверс. «О, как вы добры, десница!» Баттервилл вышел вон, раздавленный горем. Даже Дунка, кажется, не узнал. «Вы тоже ступайте, лорд Фрей», — приказал Риверс. «Договорим после». «Хорошо, милорд». Фрей с сыном удалились, и десница, наконец, повернулся к Дунку лицом. В тот единственный раз, когда Дунк видел его, он был моложе. Но родимое пятно, похожее, по мнению многих, на ворона, все так же алело на бледной, как кость, щеке, сапоги черные, камзол красный, сверху плащ цвета дыма, застегнутый пряжкой в виде железной руки. Белые до плеч волосы скрывали недостающий глаз, выбитый жгучим клинком на багряном поле, уцелевший красный пронизывал человека насквозь. Сколько глаз у красного ворона? Тысячи и еще один. «Не сомневаюсь, что у принца Майкара были свои резоны отпустить сына вооруженосца к межевому рыцарю, но то, что он хотел бы видеть его в гуще изменников, — злоумышляющих против трона, весьма сомнительно. Как мой кузен оказался в этом гадючем гнезде, сир? Лорд-подойник уверял меня, что никто иной, как принц Мейкар, прислал вас сюда под видом таинственного рыцаря, чтобы разоблачить заговорщиков. Это так?
Нет, милорд.
Дунк преклонил колено, то есть да. Так ему Эгг сказал, то есть принц Эйгон, но на самом деле это неправда.
Понятно.
Вы двое узнали о заговоре и решили предотвратить его своими силами, так?
Опять-таки, не совсем. Мы просто вляпались в это дело, с позволения вашей милости.
И немало успели сделать, прежде чем вы подошли сюда с войском, — заявил, скрестив руки, Эгг.
Мы не одни были, милорд, нам помогли, — поспешно добавил Дунк.
Межевые рыцари.
Да, милорд.
Сир Кайл Вересковый Кот, сир Мейнард Плам, сир Глендон Болл. Это он выбил из седла скрип самозванца.
Я уже слышал эту историю из полусотни уст.
Вердный рыцарь отродье изменника и шлюхи.
Сын героя, — возразил Эгг.
Если он среди пленных, я хочу, чтобы его немедля освободили и наградили.
Кто ты такой, чтобы деснице приказывать?
Вы знаете кто, кузен?
Оруженосец у вас чересчур наглый, сир. Надо бы из него это выбить.
Я стараюсь, милорд, но он все же принц.
Дракон, вот он кто. Встаньте, сир.
Дунк встал.
Вещи и сны снились Таргариенам задолго до завоевания. Неудивительно, что этот дар время от времени проявляется и у их побочной родни. Деймону приснилось, что в белых стенах родится дракон. Вот он и родился. Дуралей просто перепутал цвета.
Перстень, — впервые заметил Дунк. Эгг больше не прятал его в сапоге, а открыто носил на пальце.
Мне очень хочется увести тебя в королевскую гавань и держать при дворе в качестве моего гостя.
Отец будет недоволен, — ответил Эгг.
Да, пожалуй. Очень уж он обидчив. Может, в летний замок тебя отослать?
Я оруженосец сира Дункана и должен быть рядом с ним.
Ну что ж, да хранят вас обоих семеро. Вы свободны.
Сейчас пойдем, только прежде дайте нам золото, — велел Эгг.
Сир Дункан должен заплатить выкуп улитке.
«Что сталось с робким мальчуганом, которого я встречал в королевской гавани?» — засмеялся десница.
«Извольте, мой принц, казначей отсчитает вам, сколько скажете, в разумных пределах».
«Только взаймы», — вставил Дунк, — «иначе я не согласен».
«Хорошо. Вернете, когда научитесь управляться с копьем».
Красный ворон махнул рукой, развернул пергамент и стал делать в нем какие-то пометки пером.
«Решает, кому жить, а кому умереть», — понял Дунк.
«Милорд, а скрипачу Деймону тоже отрубит голову?»
«Это уже королю Аерису решать», — поднял глаза красный ворон.
«Но у Деймона остались четверо младших братьев, и сестры тоже имеются. Если мне придет блажь снять с плеч его красивую голову, мать Деймона будет скорбеть, его друзья вновь скажут, что я проливаю родную кровь, а жгучий клинок коронует следующего по старшинству Хаегона. Мертвый Деймон — герой, живой препятствие на пути моего единокровного братца. Затруднительно как-то объявлять королем третьего из династии Черного Пламени, когда второй, увы, покуда жив. К тому же столь благородный пленник украсит наш двор и лишний раз убедит всех в милосердии короля Эйриса.
«У меня тоже есть вопрос», — сказал Эгг.
«Я начинаю понимать, почему твой отец так хотел от тебя избавиться. Что за вопрос, кузен?»
«Кто взял драконье яйцо?
У дверей стояли часовые, на лестнице тоже.
Кто мог пробраться незамеченным в спальню лорда?»
«Я бы предположил, что кто-то влез по сточной трубе в его нужник», — улыбнулся лорд Риверс.
«Труба слишком узкая».
«Да, для мужчины. Но что, если это сделал ребенок?»
«Или карлик», — выпалил Дунк.
«Тысяча глаз и еще один».
Почему бы одной паре глаз из тысячи не принадлежать карлику-скомороху?
Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.